Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет-привет, дорогие друзья! Обыватель часто не способен отличить разумную веру от сектанства, да и вряд ли способен воспринимать вообще религиозность, веру в Бога, как нечто рациональное и логичное. И сегодня мы решили об этом поговорить, и я для этого пригласил самого главного специалиста Теос Медиа во всех этих вопросах, нашу замечательную ведущую передачу «Маша в теме» Марию Хмелинину. Привет, дорогая сестра! Дорогая коллега,
привет,
я вижу,
Влад.
ты наполнена прямо, я вижу.
Максимально наполнена. Особенно за такое представление. Я просто спец в вопросах сектоведения, да, религиоведения. Это ко мне.
Но на самом деле нас интересует мнение самого широкого круга людей, и мы решили поговорить об этом. Я сознательно пригласил именно Марию Хмелинову в этот эфир для того, чтобы поговорить об этих сложных темах с тем человеком, который, ну, как по ее мнению, в этом не очень разбирается. Я надеюсь, что все-таки ты будешь экспертом сегодня и поможешь нам понять, с чем отличается секта от нормальной церкви.
Боже, мне хочется просто сбежать отсюда, честно.
Ну, пожалуйста, продержись еще ближайшие 49 минут нашего прямого эфира. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты и, конечно же, комментируйте наш сегодняшний эфир. Ваше мнение по этому поводу нам тоже очень сильно интересно. И вы его пишите под эфирами, где бы вы его ни смотрели. Кстати, у нас еще есть приложение Radio Teos. В Play Market можно легко скачать. И из него тоже можно посылать нам комментарии в прямом эфире. Мы их обязательно прочитаем, ну, по возможности, если их будет не так много, как обычно. Итак, мы говорим сегодня о сектантстве, о церкви, о вере в Бога, о рациональности в вере. Насколько я помню твою историю, ты пришла в церковь не совсем обычным путем. Ты сначала пришла туда как просто...
Как музыкант.
Да, это как чувак, это же девушка, это не как чувак, как человек, играющий прекрасно на музыкальных инструментах, потом ты уже тебя там запутали, там захмутали, тебя
завербовали,
там, завербовали, да. Там, зазомбировали, ты стал верующим человеком. У тебя вообще когда-нибудь возникал, скажем так, у обывателя все сегодня церкви такого протестантского толка воспринимаются там плюс-минус как секты, плюс-минус.
Да.
Когда ты пришла в церковь, у тебя не было такого предубеждения, что та община, в которую ты пришла, она какая-то странная и непонятная?
Ну, начнем с того, что я пришла, когда мне было 14 лет, и моя семья никогда не была слишком религиозной. Мы, может быть, ходили в церковь раз в 3 года поставить свечку на Пасху, но, естественно, мне никто никогда не объяснял, зачем мы это делаем, в чем суть вообще церкви, зачем люди верят. И к 14 годам, ну, я уже начинала думать о вопросах вечности, о Боге, и я почему-то так для себя решила, что нет, это не для меня, вся эта религия, это вот для вас, скромных,
для бабушек,
скромных ребяток, которые хотят благочестиво жить свою жизнь. Я почему-то, нет, я не то чтобы не хотела жить благочестиво, просто на 14
одна
лет...
Одна фраза «благочестиво жить» уже как-то
не очень.
Отдаем,
не да? очень, да, фраза не очень.
Да.
Вот, но я хотела играть в рок-группе. И
что?
Я хотела играть в рок-группе. Я не говорила об этом раньше.
Нет.
Я, собственно, поэтому и пришла и в команду к ребятам церковным, к музыкантам.
Я плохо понимаю, что не складывается у меня. Ты такая скромная, замечательная, добрая, великодушная,
Я носила цепи. В 14 лет я носила цепи там на своей одежде, рокерские футболки.
Жесть.
Ну, что? Нет. Я не была, ну, такой скромной девочкой, панькой. Но...
Что же произошло, хочется спросить.
Ну собственно,
продолжай.
Да. Я пришла в церковь, когда меня, знаете, меня не окружила религия. Меня окружили просто хорошие люди. Меня окружили классные люди, которые, ну, в том числе и музыканты, да, и они дружили со мной. И у меня не было вообще вот этих, наверное, предрассудков в отношении церкви, что это может быть секта, потому что я в первую очередь видела рядом с собой адекватных людей, которые не пытались сразу меня, ну, там, скажем, заставить делать какие-то обряды церковные, например, которые не пытались сказать мне, что я обязана исполнять там церковные таинства, что я обязана просто покаяться сейчас во всех своих грехах, которые у меня были за 14 лет жизни, все, и начать... Ну, мне так не говорили, со мной просто дружили. Угу. Со мной дружили, и мне показывали веру и церковную жизнь на собственном примере люди. И, соответственно, вот как ты вначале сказала, что меня завербовали, меня никто не вербовал. Вообще меня никто ничего не втюхивал, не впаривал, не пытался меня в чем-то убедить или что-то мне доказать. Я просто находилась вот в этой среде, и я сама как губка впитывала то, что было близко, ну, моему сердцу, моей душе, mm-hmm. да, несмотря на то, что я хотела играть в рок-группе, мне все-таки было близко, что, да, люди здесь по-доброму относятся друг к другу, что принимают тебя как будто бы как в семью. Мне не хватало этих моментов в жизни, да, у меня было какое-то ощущение, что мне не хватает, ну, вот какой-то семейности, что ли, потому что в моей семье, ну, я не знаю, плохо это или хорошо, но так уж сложилось, что каждый был сам по себе. И когда я пришла вот в эту церковную культуру, то я абсолютно не относилась к ней как к секте, хотя, конечно, я понимала, что, ну, выглядит это все довольно необычно, но я, опять же, рада, что я пришла в 14 лет, потому что у меня к 14 годам еще не сформировалось представление о том, что церковь должна быть вот только такой и никакой больше.
Угу. Но у тебя, хотя ты уже сказала, что вы были в семье там более-менее сами по себе, но в любом случае там папа, мама должны были переживать, что их милая, замечательная девочка, единственная, это же единственная дочь в семье.
Нет,
да?
Нас трое.
Нет, дочь в семье.
Дочь, да.
Единственная, да. Братья-то понятно, они там как бы мужики, что с ним взять, да? Но ты единственная дочь в семье. Неужели у них-то не, хотя бы не возникало каких-то подозрений, что ты вляпалась в какую-то неприятную историю?
Ну, опять же, это все про людей. Если бы... Вообще, кто меня пригласил в церковь, а на самом деле в группу ребят-музыкантов? Мой брат, мой двоюродный брат, он был... в проблеме, в зависимости, он прошел реабилитацию и уже какое-то время ходил в церковь, и он меня на самом деле реально, не, ну, может быть, не знаю, может быть, он меня и в церковь хотел позвать, да, заманивать, да, но мы с ним просто общались, я говорю, что вот, я бы хотела играть где-нибудь там в музыкальной команде, он мне говорит, слушай, так а у меня есть друзья-музыканты, приходи, он мне ни слова не сказал про церковь, и я думаю, что, ну, на самом деле, спасибо ему за то, что он меня пригласил именно в команду, потому что если бы я пришла в церковь, допустим, пришла бы на первое воскресное богослужение, но я бы, скорее всего, не осталась. А благодаря тому, что я попала сразу в круг людей, который мне интересен, да, ну, вот для меня это все открылось с другой стороны. Соответственно, к вопросу о родителях. Родители знали, что меня позвал мой брат, они, ну, знали моего брата, они доверяли моему брату. Mm-hmm. Соответственно, они думали, ну, раз он ее туда позвал, ну, значит, это какое-то нормальное место. Мои родители, знаете, когда начали переживать? Когда я вместо...
Молиться перед едой, ничего такого.
Нет, это да ладно. Они начали переживать и нервничать очень сильно, когда я вместо того, чтобы летом ехать с ними на дачу, ехала в воскресенье на богослужение. Их напрягало, что я им не помогаю на даче. И то есть я променяла помощь своим родителям на церковь. Вот тут вот они уже действительно так, ну, ругались, можно сказать, и были недовольны тем, что я так много времени провожу в церкви. Угу. Но сам факт моей веры, да, мне кажется, это их не сильно напрягало. Знаете, вот по поводу крещения, наверное, их еще смущало, что да, я же крещена в православной церкви. С детства. Угу. Не важно, что меня никто об этом, конечно, не спрашивал, но не суть. Вот, я же крещена. Как я могу ходить в какую-то другую церковь или там, да, называть себя, ну, как это сказать, протестанткой, да? Как это я могу, если уже все для меня определено, все мое будущее. Вот, но... Мы с родителями говорили довольно искренне, и я им говорила, что, ну, слушайте, я чувствую, что вот эти люди, мне с ними по пути, мне с ними интересно. И тот формат церкви, тот формат веры, да, который угу. здесь есть, он мне очень близок и очень понятен.
Слушай, но ведь мы с тобой еще не поговорили о том, что такое секта, да?
Да.
Но пока вот мы отложим это определение, чуть позже ты его попытаешься дать, как ты это понимаешь, как ты это понимаешь. Окей. Но ведь правда, та группа людей, в которую ты попала, она могла быть, ну, это могло быть что-то плохое.
Могло быть.
Могло бы, да? То есть для тебя пока не очень явно и очевидно, но эти люди могли заниматься плохими вещами. Тем не менее, ты говоришь, что для тебя, как я понимаю, определяющим было просто не то, что происходит у них в религиозном смысле, а то, что они были просто классные парни и девчонки.
Да, мне кажется, я в целом по жизни руководствуюсь таким принципом, что я не смотрю на то, какие там статусы у людей, какие у них, я не знаю, убеждения религиозные. Я смотрю в первую очередь на их отношения, на их человечность.
Окей, значит, я могу быть в какой-то другой жизни за пределами твоего зрения маньяком, там, убийцем, насильником, да? Но из-за того, что я к тебе хорошо отношусь, приношу тебе там пирожные, предположим, там.
Нет, дело не в отношении ко мне. Я наблюдала, как люди относятся друг к другу. Я наблюдала за семьями. Я наблюдала за тем, как родители воспитывают детей. И, ну, это совокупное такое мое представление сложилось о церкви. То есть это не только по отношению ко мне.
Хорошо. Когда я попал в религиозную среду, меня крайне смущало, тебе признаюсь честно. Эти люди меня смущали слегка, потому что они все время говорили «Слава Богу», там, «Благословение тебе» и прочее, прочее.
А ты не говорил «Слава Богу»?
А?
Ты не говорил «Слава Богу»? Мне кажется, это настолько расхожая фраза.
Слушай, ну, я говорил об этом как именно, ну, знаешь, просто как вот фигура речи, но я не вкладывал в эту фразу никакого там религиозного смысла никогда, почти, наверное. Эти же люди, когда я попал в религиозную среду, они, очевидно, вкладывали вот такой там сакральный какой-то смысл, да, и меня это смущало. Вот ты, когда попала в ту компанию людей, были какие-то моменты, которые тебя там смущали, напрягали, там, вызывали подозрения, не знаю? Или прям все было такое?
Да нет, ну конечно, что-то было. Я помню, мне в первый раз, когда подошел такой мужчина в возрасте, я тогда только начала ходить в церковь, и он мне говорит: «Господь тебя любит, дорогая сестра».
Вау, это меня бы сразу, знаешь.
Я, чё? Ну, как бы, а у меня еще мое то рокерское мышление, еще цепь висит на ноге. Ну, чё? Ну, меня смутила даже не сама вот эта фраза, а то, каким образом она была подана мне. То есть вот она была подана как раз-таки вот в таком очень религиозном формате, в религиозной форме. «Господь тебя любит». Что это вообще значит? Но как раз-таки потому, что помимо людей, которые вот так вот религиозно изъясняются и да, привыкли какими-то привычными для церковного человека фразами руководствоваться, помимо таких людей в церкви же есть еще и другие люди, которые тоже пришли там со своим жизненным багажом, со своим опытом, и они тоже не все сразу понимали. И я вот с такими людьми больше общалась, и они мне объясняли, почему, допустим, они, молодые там парни, девчонки, ходят в церковь. То есть что, допустим, люди в возрасте ходят и говорят: «Не Господь тебя любит». Ну, это меня как-то не цепляло. Меня цепляло то, что вот, может быть, люди немножко постарше меня, они абсолютно здраво, прикольно, классно выглядят, занимаются классными проектами, и они мне говорят: «Господь тебя любит». Угу. Ну, меня это, не знаю, меня это цепляло.
Да, спасибо, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. Мы сегодня говорим с Марией Хмельницкой, значит, замечательной. Сегодня она в качестве эксперта и гостя программы «Верю, не верю» выступает. Чем сектанство отличается от разумной веры в Бога? И вообще, отличается ли? И как вы сами считаете, люди, которые не являются воцерковленными, они способны, в принципе, воспринимать религию, веру в Бога, как нечто рациональное и логичное? Сегодня мы об этом чуть позже уже начнем сейчас говорить с Марией Хмелиной. Помните о том, что у нас есть две ссылки в описании. Первая ссылка – это ссылка на мою страницу на YouTube, мой канал там. Подписывайтесь, нажимайте колокольчик под любым видео, чтобы получать уведомления о новом контенте. Он там появляется, ну, практически стабильно каждую неделю. Вторая ссылка – это ссылка финансовой поддержки проекта «Верю, не верю», который существует только благодаря тому, что вы делаете свои пожертвования. И каждые 100 рублей, которые вы делаете нам в нашу пользу пожертвования, это еще плюс 1000 просмотров наших видео, что очень и очень, естественно, важно. для развития Telos Media в общем и передачи «Верю, не верю» в частности. Влад, Мария, приветствую вас, пишет нам Жанна, продолжает, потому так важно не уклоняться от простоты во Христе, чтобы быть понятными для окружающих. Жанна, вот ваша фраза, чтобы написали «простота во Христе», она максимально непонятна для людей, которые не воцерковленные. Что вы имеете в виду под этим, пожалуйста, напишите. Сергей Винокуров, «Церковь, она в нас». Ну, это тоже фраза, ну, спасибо большое за комментарий, но это тоже фраза, которая максимально непонятна невоцерковленным людям. Пожалуйста, уточните, что вы имеете в виду. Дмитрий, в России протестантство, в принципе, сектантством читается. Когда ты впервые услышала слово «секта», ну, примерно, если ты можешь вспомнить.
Да еще когда ребенком была. Я помню, когда, ну, я не знаю, может, лет 9-10 мне было по РНТВ.
Это не реклама канала РНТВ.
Это, да, это совсем не реклама. Шла передача про секты. Показывали, как, допустим, в советские годы вербовали, ну, опять же, вербовали в кавычках, да, людей. Вот что все они почему-то в 90-е годы ломанулись верить, что почему-то вот так расплодились секты на территории Российской Федерации. Вернее, ну, тогда еще СССР, потом он распался. Ну, короче, неважно. В общем, показывали вот эти вот программы. Я ничего не понимала, что там происходит и о чем там говорят. Но вот тогда я, наверное, в первый раз услышала вот это слово «секта». И, ну, конечно же, учитывая то, с какой... как бы это сказать, с каким оттенком говорили вот в этих передачах про секты, конечно же, у меня тоже сформировалось какое-то негативное представление о сущности сект, хотя на самом деле, ну, мы, наверное, сегодня об этом скажем, да, что само по себе понятие какого-то негативного оттенка в себе не несет.
Да, но почему ты решила, придя в эту компанию людей, что вот это не секта?
Ну, да, я уже же ответила.
Ну, то есть просто потому, что были классные парни, и все, ну, и девчонки, ты общалась, ты не воспринимала этих людей как представителей какой-то церкви, и потом просто постепенно ты вдруг, опа, оказывается, я в секте.
Ну, давайте еще скажем о том, что я не сразу приняла это все для себя. То есть первое время я ходила просто играть с ребятами в музыкальной группе. Мне было просто прикольно. Просто по приколу я ходила. Потом, конечно же, в общении с людьми ты начинаешь тоже задаваться какими-то более серьезными вопросами. И у меня был еще один классный опыт. Мне кажется, я им как-то делилась в нашем прошлом интервью. Я начала брать интервью у людей верующих, да, почему они вообще ходят в церковь, что ими движет, как изменилась их жизнь после прихода в церковь. И, наверное, благодаря этим интервью у меня как раз-таки и сформировалось какое-то адекватное представление о вере. Потому что люди мне рассказывали, они не говорили со мной религиозными терминами, они не говорили мне там стихи из Библии, трактуя их там и пытаясь до меня донести, что там я грешница и должна покаяться. Они мне просто рассказывали свою историю. Ну, просто история. Вот мне кажется, простота во Христе, это вот как раз-таки, да, Жанна, о чем она написала, это твоя история. И было очень много людей, каждую неделю мы встречались, каждую неделю они мне рассказывали свою историю, и потом я ночами не спала, писала все это в статьи, в формате статей. Вот, писала, и дописалась до того, что подумала, ну, если Господь делает столько чудес в жизнях этих людей, ну, наверняка, значит, это не просто секта, и наверняка Господь и в моей жизни тоже что-то может сделать. Ну, собственно, вот у меня логика была такая. Я не знаю, насколько это похоже на разумную веру. Вообще, вот можно я поделюсь немножко своим впечатлением? Я сегодня, когда утром проснулась и прочитала тему, которую ты, вот ты выбрал для нашего совместного эфира, я просто ужаснулась. Мне кажется, это какой-то страшный сон не просто для меня, а страшный сон даже для религиоведа, потому что, во-первых, сектантство само по себе сложнейшее понятие, рассуждать о котором максимально непросто. Во-вторых, разумная вера. Что такое разумная вера? Мне кажется, вера сама по себе ну, не совсем разумно. То есть вера подразумевает, что мы полагаемся не только на собственный разум, а что есть что-то еще за пределами нашего разума. И тут вот разумная вера тоже у меня не состыковочка. Ну и в конец меня, конечно, убило. Это сравнивать, сопоставлять сектантство и разумную веру. Мне кажется, мы вообще не можем сопоставлять эти категории, потому что это... Ну, мне кажется, сектантство – это форма веры. Формат веры. И это все равно, что сопоставляет, там, я не знаю, Тойота. Чем отличается Тойота от нормального автомобиля? Вот, вот так вот я это восприняла.
Мне нравится, что ты начал со мной спорить про религию. Это классно. Я почитаю некоторые комментарии. Жанна пишет: «Простота во Христе – это искренность, открытость и чистота намерений в общении с окружающими». У меня тут же вопрос, почему все это не может иметь человек, который вообще никакого отношения к религии, к церкви не имеет, а является таким конкретным, глубоким, убежденным атеистом. Он же тоже может быть искренним, честным, открытым, иметь чистоту намерений и все прочее. Сам Иисус общался с разными людьми, не пренебрегал общением с грешниками, несмотря на свою святость. Я могу сказать то же самое про некоторых моих людей, которые занимаются благотворительностью и вытаскиванием людей, скажем, со дна общества. Они являются, некоторые из них, атеистами и тоже вот вполне себе общаются с грешниками, с бомжами, с наркоманами и прочее, прочее, прочее. Иисус был своим, располагал к себе ближних своим отношением к ним. Влад умеет удивлять. Это, видимо, тема, да? Да, спасибо. Так, когда мне говорили, что Иисус тебя любит, пишет нам Дима, мне казалось, что люди не понимают, что говорят, как будто им кто-то навязал эту фразу. Серафим Саровский за ней крыльями машет. За ней, в смысле, за ней? За тобой?
За мной?
У Серафима Саровского были крылья. Я что-то не припомню такого в его истории жизни. Хорошо, ладно, Дмитрий, знаете, в каком-то смысле, если отталкиваться от понятия секты, то сейчас в церкви разделены все, и это, если честно, говорит, признак сектантства. Ну, наверное, да, и Татьяна пишет, очень интересные и полезные для людей такие беседы, спасибо, спасибо вам за хорошие слова. Опыт церковной жизни в протестантских общинах часто меняет жизнь молодых навсегда, молодежь живет полноценной и здоровой жизнью, понимая ценность святости, семейных уз, верности, любви. Соглашусь. Конь в пальто. Осторожно про разумную веру, а то Уильям Лейн Крейг выйдет из чата. Да, спасибо. Но вот конь в пальто, ты это знаешь. Хорошо, что мы можем говорить о разумности веры. Да, и даже есть, кстати говоря, такой канал в Ютубе, рекомендую его, называется «Разумная вера», там как-то так еще. У меня вопрос к себе. Почему, во-первых, ты считаешь, что о разумности веры говорить нельзя? Куда тогда девать все вот эти, ну, тома там по богословию, толстенные книжки, да, по христианского богословия, если мы вообще просто отвергаем какой-то разумный и рациональный элемент в вере?
Нет, нет, я не отвергаю разумный и рациональный элемент в вере совершенно. Это вот, знаете, это у меня еще в университете был такой спор с деканом факультета. Декан факультета журналистики спрашивает меня, как вы вообще можете сопоставлять, так скажем, христианство и журналистику. Ну, то есть, если христианство опирается в первую очередь на недоказанные, да, события, да, на Библию, ну, хотя некоторые из них доказаны, да, в то время как журналистика опирается на факты. Так вот, и я примерно так ему отвечала, что на самом деле эти вещи друг другу не противоречат. Почему история жизни человека, опять же, с его измененной жизнью не может быть фактом? Ну, это же факт. Угу. Очень многие врачи признают, что они не понимают, как происходят многие исцеления. Это факт? Это факт. Но, понимаете, то, что мы не можем объяснить своим человеческим мозгом, это не значит, что это неразумно. Я говорю, наверное, знаете, о какой неразумности веры? О том, что мы как раз-таки не можем понять, как Господь делает свои чудеса. Вот мы иногда пытаемся доказать отсутствие Бога, взяв какое-то чудо, там, я не знаю, просто исследовав его настолько досконально, чтобы доказать, да нет, это не чудо, здесь вот все логично, вот так вот произошло. а почему вот эти логичные вещи, которые вот так вот произошли, и произошли в один момент, почему само по себе это не может быть чудом? Почему не может быть чудом то, что человек в тяжелый период своей жизни, находясь, например, при смерти, попадает совершенно каким-то случайным образом навстречу какому-нибудь верующему, этот верующий его вдруг замечает и говорит: слушай, да тебе надо в церковь, он приходит в церковь, там, я не знаю, идет, может быть, в реабилитационный центр или как-то иначе меняет свою жизнь. Почему вот это не может быть чудом? То есть это одновременно и чудо, и факт. И чудо, и факт. И поэтому для меня разумность веры – это тоже такое, с одной стороны, неразумное, с другой стороны, разумное. Ну, то есть я никогда не полагаюсь только на разум, когда говорю о вере, но и отвергать разумные доводы и аргументы, в том числе и аргументы атеистов, я тоже не собираюсь. Вот так. Я не знаю, ответила я на твой вопрос или нет.
Более-менее ответил, да. Спасибо тебе большое. Владимир Григорьев, церковь под дьяволом. 99% христиан не знают Бога. Я не знаю, Владимир, откуда у вас такая статистика. Я, будучи верующим человеком и служителем церкви, вот не стал бы таких пафосных, странных заявлений делать. Ну, вот как бы нет у меня статистики такой, да. Но я уверен, что большая часть людей, которые верят в Бога знают Бога, чтобы вы под этим не понимали. Ольга Фисенко, или Фисенко, простите, не знаю, как правильно ударение ставить. Очень интересная тема. Мне всегда было интересно, как люди чувствуют себя, приходя в евангельскую церковь. У меня такого опыта нет. С детства была в церкви. Очень интересно послушать такой опыт. Спасибо вам большое за комментарий. Жанна, потому и во Христе, что такими, как правило, движет любовь, которая совершенно только у Него. Спасибо. Религия все усложняет, сектантство выводит от истины. Я бы вот тоже с вами, Жанна, поспорил, потому что для меня слово «религия», оно имеет совершенно положительную коннотацию, исключительно положительную коннотацию. Я не воспринимаю слово «религия» как что-то такое, ну, вот, стрёмное, да, говоря молодежным языком. Жанна, разумная вера помогает меняться в образ Христа, подражая Его характеру через доверие Ему, Его Слову. Да, тут я совершенно согласен. Ты говоришь о том, что сектантство и сектоведение вообще это максимально сложная тема.
Для меня.
Да, да. Но при этом мне кажется, что ну, в таком в обычном разговоре, в обиходе, ты вполне можешь назвать какую-то религиозную группу сектой и что-то под этим иметь в виду.
Ну, знаете, я когда пришла на Телос, здесь каждый второй говорил, что он сектант. И до сих пор говорит.
Я считаю, что это признак, знаешь, такой закомплексованности, честно.
Честно я скажу, мне не нравится, когда верующие люди называют себя сектантами. Хотя, опять же, нужно сказать, что это слово не обязательно должно подразумевать какой-то негативный оттенок. Но мне не нравится. Почему? Потому что, ну, я все-таки думаю, что нужно, наверное, прийти к определению секты, да. Как тебе кажется?
Давай, приходи.
Я хотела его прочитать, но думаю, это будет слишком...
Нет, меня интересует твой личный взгляд на это. Да.
Секта – это организация, которая... Вернее, это сообщество людей, не обязательно организация, это сообщество людей, которое так или иначе отделилось от основного религиозного направления. Угу. Вот да, это вот то, что я вспоминаю из вот этих всех определений. Сказать, что евангельские христиане отделились, вот, например, я не хочу здесь в какой-то конфессиональный спор входить, я вообще не люблю спорить, но на самом деле это
правда?
Вот, да, незаметно, да, незаметно. В общем, я столкнулась с такой ситуацией, у меня был в жизни такой опыт, я работала в православной организации, и... Среди моих коллег на тот момент были люди, которые говорили, что вот там протестанты, там, не знаю, баптисты, вот все сектанты. Вот, и я так немножко обижалась на все это и не могла понять, почему они-то считают сектантами. То есть, допустим, если бы это католики говорили, например, ну, я просто вспоминаю историю, как появилось протестантство, да, протестантизм. По сути, католики, был католицизм, и реформация создала вот, это, вот эту новую ветвь, то есть, по сути, от католиков отделились протестанты. Ну так, если говорить, вот исходя из вот этого термина про секту. почему протестанты считают, вернее, почему православные считают протестантов сектантами, мне непонятно, потому что протестанты вообще никаких соприкосновений, так скажем, с православными не имели в историческом смысле, то есть они не от православных отделялись. И в этом смысле, ну, когда православные называют протестантов сектантами, ну, мне немножко непонятно. Опять же, что брать за основное религиозное направление? Можно взять просто Библию? Если взять просто Библию, то тогда протестанты ни от кого, ни от чего не отделились. Они, наоборот, стараются максимально по Библии устроить церковные богослужения, формат, да, богослужений. Если брать за основное религиозное направление, например, принято вот у нас в России православие, да, ну, по большей степени, ну, тогда, наверное, можно протестантов назвать сектантами, хотя, опять же, вот когда я пришла, говорю, на Телос, многие, не стесняясь, называют себя сектантами, и это как-то немножко перевернуло мое понимание сектантство в целом. Ну, то есть, почему, если мы говорим про секты, мы говорим обязательно о чем-то плохом? Это группа, которая верит в Бога. Вот ты сегодня сказал, есть же наверняка такие группы, которые я бы могла вот, ну, назвать сектами. Вот, допустим, в негативном смысле. Вот, допустим, я помню, в какой-то период жизни, может, лет 16-17, я узнала про такую религию, как пастафарианство. Это макаронный бог.
Да. У меня даже подруга венчалась по обряду пастафарианства.
Вот. Я узнала, я почитала про него, про это направление, что это вообще такое, думаю... Неужели в это действительно люди могут верить? Неужели вот так вот? И я тогда сразу заклеймила, ну вот это точно секта. А потом я подумала, знаете о чем? О том, что вот вера даже в такие вещи, это как определенный такой протест верить во что-либо. Ну, то есть вот мы будем верить в макаронного бога не потому, что мы верим в макаронного бога. А потому что вот, ну, просто это вот, ну, прикол такой, да.
Да.
И опять же, называть это сектой, ну, зачем называть это сектой, если даже они сами не всерьез воспринимают, свою веру, да? Ну, в общем, я говорю еще раз, что для меня вопрос о сектантстве – это максимально сложный вопрос, учитывая то, что я не религиовед. Хотя у меня был курс религиоведения в университете.
Джон Носач: считаю сектантами просто потому, что так всегда было в народе. В деревне моих родителей слово «баптист» вообще ругательное.
Ой, самое страшное слово.
Да, кстати говоря, а в моем детстве ругательным словом был лютеранин. Потому что там, где я вырос, было мало баптистов, но исторически там было достаточно много лютеран. И все страшилки, которые говорят в народе о баптистах, в моем месте, где я вырос, говорили о лютеранах, кстати говоря. Все вот эти страшные истории там про жертвоприношение детей и все прочее, вот как раз вот про лютеран.
Меня так, знаешь, какие, да, истории пугают? Вот говоря про секты, я помню, опять же, когда я была маленькой, я слушала эти истории где-то там в новостных передачах. В общем, рассказывали, как, допустим, люди входили в какую-нибудь группу, где был какой-нибудь лидер, и он им говорил, вот, там, я не знаю, называл себя каким-нибудь пророком или каким-нибудь человеком, который абсолютно точно знает, куда нам всем надо идти и что происходит в этом мире, и у него есть какая-то своя литература, которую он сам написал, и вот он ее всем дает, и людям что-то рассказывает и проповедует, и в итоге люди потом доверяют ему, мало того, что своей жизни, это, конечно, самое большое, что они доверяют, но они также отдают там квартиры, машины, все переписывают на этого человека, все свое имущество. Вот опять же про разумность веры. Да, ну, ты когда приходишь в церковь, и тебе говорят, что ты должен отдать все свои деньги, ну, меня бы это насторожило. Ну, что значит? Во-первых, я никому ничего не должен. И, ну, как бы... С какой стати я буду тут отдавать вам все свои деньги? Это вообще-то то, на что я живу, да? Когда люди отдают все то, на что они живут, исключая при этом какой-то рациональный аспект там, своего планирования своих финансов, вот это, мне кажется, неразумно. Вот это неразумность веры. И вот, наверное, такую организацию, которая непроверенную литературу, то есть она не признана священными книгами. Вот такую литературу дают людям, и ну, я думаю, меня поняли.
Нет, я тебя...
Я просто сейчас понимаю, что если я начну развивать эту мысль, то я могу в такие дебри уйти, поэтому я думаю, что основная мысль,
да, я тебя понял, хотя бы сделал бы замечание по поводу последнего твоего фразы, по поводу священных книг. Для среднестатистического обывателя, не воцерковленного, да, тот факт, что мы называем Библию священной книгой, уже является неразумной, неразумным заявлением, да? Какая такая священная книга, кто ее сделал священной, почему? Ведь ее написали люди. Ну ладно, я сейчас комментарий почитаю. Алексей пишет: главное самому не превращаться в сектанта, а познавать Бога можно по-разному. Кстати, есть такой предмет — сектоведение. Есть предмет.
Да, кстати.
Но вопрос, ну, как, что, где граница, вы говорите, познавать Бога можно по-разному, но и тут тоже, на мой взгляд, опять же, да, служители церкви должен присутствовать разум, потому что, ну, познавать Бога это можно по-разному, да, но где граница, скажем так, незаконного, правильного познания Бога, да, где эти границы, можем ли мы их перейти и уже уйти в какую-то там, в общем, короче, в неправильный процесс, скажем так. Дмитрий, вот как раз такие религии — это не сектантство, а сектантство — это ответвление. Пастафарианство — это не секта, а культ. Но тут я, наверное, не согласен. Скорее, все-таки это, ну, это стёб. Все-таки, ну, вот, или протест, как сказала Маша. В моей фразе это стёб, в моем понимании просто. Да? Опять же, протест, но выраженный в форме такого стёба. Алексей, сектантское мышление и его элементы есть у каждого человека. Что такое сектантское мышление? Пожалуйста, напишите. Я скажу, вот скажем, почему я противопоставляю сектантство и разумное верие. Потому что в моем понимании сектантство – это и то, что ты описывала, но это также и отсутствие критического мышления, что ли, на свою веру. Да?
Да.
Вот, то есть, когда человек не может критически осмыслить свою веру, посмотреть на нее со стороны и добавить в нее разумности, какой-то логики, да, вот это сектантство.
Фанатизм,
еще, сектантство, да. Вот это вот, ну, где-то в той степи. И, как мне кажется, каждый человек стремится... Знаешь, как появилась апологетика? Апологетика — ну-ка. Это вот наука, да, которая... Не наука, а область богословия, которая доказывает бытие Бога там и вообще веру. Апологетика появилась, во-первых, внутри. То есть, эта апологетика появилась не для неверующих.
А для верующих.
А для верующих, да. То есть, богословы стремились... рационализировать для простого человека его веру в Бога. Как-то ему рационально объяснить, почему
он верит.
Почему вообще есть Бог, да, и почему надо верить, почему он верит. Понимаешь, да?
Да.
То есть, вот это не первый шаг, наверное, но один из шагов к рационализации веры — вот апологетика, собственно говоря. И мне кажется, что любой человек стремится к тому, чтобы как-то рационализировать свой взгляд на жизнь. То есть, ты, допустим, стоишь перед выбором, входить или не входить в черную комнату, в темную комнату, ты больше темноты. Ты должна как-то себе объяснить, почему ты должен туда войти, несмотря на свой страх темноты. Понимаешь, да, к чему я говорю? Или ты боишься смерти, и ты как-то должна себе объяснить и рационализировать, почему ты можешь не бояться смерти. Ты же не можешь просто верить. Ну, там, типа, я просто верю.
Да.
Ты как-то себе пытаешься объяснить.
Да.
Так или иначе. Вот лично в твоей практике, в твоем сознании, в твоей головушке светлой, как ты объясняешь себе разумность своей веры в Бога?
Ой, Влад, такие вопросы, конечно, у тебя с утра пораньше, в понедельник, первый день недели. За что мне это? Но вообще, наверное, у меня было полгода моих размышлений, нужно ли мне верить. Да, ну то есть помимо того, что я ходила в церковь, у меня было примерно полгода моих личных таких внутренних размышлений, нужно ли мне принимать вот все то, что происходит здесь, все то, о чем здесь говорят. И, наверное, я опять же скажу про человечность, про то, что лично для меня вера помогает мне быть человечной и... определять мою личную свободу.
Можно я тебе немножко прерву? Только ты не теряй мысль, главное, свою. Значит ли это, что человек нерелигиозный, светский, до мозга костей не может быть человечным?
Да, может быть, конечно. Я говорю, что Понимаете, просто ведь у каждого своя какая-то мораль, свой уровень нравственности, свое воспитание. Я просто понимаю, что мне без церкви, без веры было бы сложно определить мой, ну так скажем, уровень нравственности и определить мою личную свободу, что мне можно, чего мне нельзя, определить, кто я есть вообще в этом мире. Потому что то, что я делаю, то, что я говорю и то, что я думаю, это определяет меня как личность. И мне было бы сложно понять, что мне делать, что мне думать и что мне говорить без моей веры. То есть для меня... Наверное, рациональность веры, она заключается в этом, в том, что я просто с верой ощущаю себя, ну, полноценной личностью.
Угу.
Не знаю, достаточно ли это для того, чтобы объяснить рациональность моей веры. Но я так чувствую. Например, когда я начинаю загоняться своими какими-то мыслями, допустим, ну, я думаю, у каждого человека, ну, верующего человека периодически происходит, когда ты там забегался, Библию уже давно не читал, ни с кем там давно не общался, у тебя появляются всякие мысли. И я просто начинаю замечать, что в таких мыслях, там, вот, там кто-то где-то неправда, все неправильно, где-то кто-то виноват, да вообще почему все так, ну, вот такие мысли, ты в них погружаешься, и я думаю, что вот тут просыпается вот эта вот твоя природная, ну, я не знаю, человечность. Но когда ты берешь в руки ту же Библию, и ты читаешь «Возлюби ближнего своего, как себя самого, любите врагов ваших», и вот все вот это, и я возвращаюсь к уровню той человечности, которую Господь мне открывает, понимаешь?
Угу.
Кстати, я вот никогда, наверное, до этого не объясняла самой себе рациональность своей веры, и никогда вслух не озвучивала вот эти свои мысли. Так что спасибо тебе.
Надеюсь, что с пользой.
Спасибо, да.
Жанна, так, сейчас я почитаю. О, так много комментариев написала. Прям много-много. Сейчас, секундочку, хочу понять, с чего начать. Мы живем в языческом обществе, которое с течением времени все больше удаляется от учения Христа. Ну, наверное, да. Большинство просто некомпетентно судит о религии. Общественное мнение поверхностно и абстрактно. Джон Носич. В 90-х люди натерпелись слухов, как там квартиры переписывали, всякое такое, и теперь все, что незнакомое, плохое.
Вот, ну, вот, да, это о чем мы говорили.
Это вот ксенофобия и все прочее, да, все, что незнакомое и непонятное, плохое. Еще и недоверие всего иностранному, религия не исключение. Был бы Иисус русским, а не евреем, возможно, отношение к ним немного иным.
Ну, не знаю.
И Жанна, вот, кстати, хороший комментарий. Стоит ли вообще пытаться вникать в культуру различных сект и прочих религиозных направлений, зная истину? Не будет ли это пустой тратой времени, которое можно было бы употребить с пользой для личного духовного роста? Ты как считаешь, нужно вникать
в культуру сект?
Вообще изучать все эти вот сектанство и сектоведение?
Ну, если вам это интересно. Ну, не знаю, я всегда для себя определяю так. Если мне что-то интересно, я читаю. Если не интересно, не читаю. Но для меня другого критерия здесь нет. Я думаю, чтобы быть разумно верующим, ну, не обязательно знать все тезисы про там сектантство, все, не знаю, определения, всю историю.
Ну, я тут имею свою точку зрения, другую, немножко не буду ее выражать сейчас. Я не верю в такую человечность, которая непостоянна и нестабильна. Мне кажется, что все люди непостоянны и нестабильны, даже самые там из себя святые и наикрутейшие христиане, они тоже непостоянны и нестабильны. В этом и проявляется греховность природы человека, да, в этой непостоянности, нестабильности и в постоянном срыве, вот о чем Маша говорила, с человечности куда-то там в другую сторону, да, и до тех пор, пока... Ну, я сейчас уже в богословие уйду, да? Пока Господь Иисус Христос снова не придет и не полностью нас не восстановит нашу природу, мы так и будем до конца своих дней быть нестабильными, непостоянными. К сожалению.
Вот в этом я соглашусь.
К сожалению, да. Юлиана, не верю я в Бога. После того, как искупал вас на крещение, купили, а через 3 дня изнасиловали меня со словами «снимай крест».
Ой-ой-ой.
Там плохое слово. И сорвали с меня. Знаете, есть такая, я, во-первых, сочувствую вам очень сильно. Есть такая логическая ошибка, когнитивная ошибка, которая звучит так: в «после» не значит «вследствие», да? И то, что вы связываете события, которое с вами произошло, максимально трагичное, с купанием в купели, которое вообще не является религиозным актом, поклонением Богу, мне не очень понятно. Да? То есть, как вы связываете? Почему вдруг решили, что, допустим, вы не могли после купания в купели заболеть гриппом там, или какой-то ангиной, да? Предположим. То есть, почему у вас в вашем сознании вот это, эти события связаны? Но я могу вам предложить помощь психологов совершенно бесплатно. Вы можете получить с помощью наших специалистов-психологов две бесплатные консультации. Во-первых, через Skype там, или Zoom. Либо у нас есть чат духовно-психологической поддержки telos.fm/, такая косая черта вправо, онлайн. telos.fm/online. Пожалуйста, напишите туда. Но вам точно нужна помощь психологов, на мой взгляд. И если вы ее примете, пожалуйста, вот там не про религию, там про психологию и про травмы, которые мы получаем будет. Либо ищите группу «Формула семьи» в социальной сети ВКонтакте, там будет наверху кнопочка «Консультации». Нажимаете, заполняете анкету, и с вами свяжутся наши специалисты и пригласят вас на консультацию. Вот я что могу вам предложить. Вот. Ну и как бы про веру в Бога, не знаю. Мне кажется, что как раз-таки трагичные события, наверное, невероятно нас приближают к вере в Бога. Именно вот эта трагичность жизни, она делает нашу потребность в Боге особенно острой и явной. Ну, как мне кажется, что Маша по этому поводу скажет?
На самом деле, очень такой тяжелый комментарий. И действительно, ну, я тоже сочувствую, и мне всегда грустно, что плохие вещи происходят с верующими людьми. Но плохие вещи происходят со всеми людьми, не только с верующими. И да, действительно, не только у Юлианы, но и у многих людей пропадает вера в Бога из-за того, что происходит много всего трагичного и страшного. И ну, это вопрос, почему есть зло, если Бог добрый? И это вопрос на другой эфир, и даже не на один эфир. Я скажу так, что когда человек верующий, это не защищает его от всех бед там, в этом мире, это не защищает.
Ой, это, себе, да.
Да, это не защищает его от жестокости других людей, да. Но я считаю, что когда человек верующий, то все эти жестокости, несправедливости, все эти трагедии и беды ты проходишь вместе с Богом. То есть Господь, Он не выдергивает тебя из этой опасной среды, но он идет вот там вот вместе с тобой. Ну, угу. это как я ощущаю.
Знаешь, ты наверняка слышал такого известного евангелиста Билли Грэм.
Да, конечно.
Да, он на весь мир известен, даже не только среди верующих, но и неверующих людей. И вот его дочь как-то спросила, и ты помнишь, наверное, ну, по крайней мере, ты слышал о событии 2001 года, 11 сентября, когда были разрушены все торговые центры, да,
да,
в Америке. И ее спросили, где был ваш Бог, когда вот эти террористы разрушали торговые центры. И она ответила, что Бог был с каждым.
С каждым, кто там был в этом здании.
Он был с каждым из них.
Я так верю.
И да, я так верю тоже. Действительно, как я полностью поддерживаю Марию Хмелину в этом отношении. Вера в Бога нас не защищает от несчастья. Иногда приближает эти несчастья. Если вы хотя бы чуть-чуть знаете историю церкви, вы знаете о том, что первых христиан мучили, да не только первых, и сегодня их убивают и гонят за их веру, а первых особенно бросали их к диким зверям, которые разрывали их на части, и взрослых, и детей, и делали это именно за их веру, за их убеждения. Да? И, к сожалению, христианство и какие-то сложности, мягко говоря, они идут вместе параллельно. Поэтому, но Бог действительно помогает с ними справляться или осмысливать эти несчастья иначе, под другим углом. Спасибо, что были сегодня с нами. Спасибо тебе, Маша, за то, что согласилась быть со мной в эфире.
Пожалуйста.
Маша в теме каждый вторник.
Да, в 11 часов утра, по Москве.
Мария Хмелина ведет свою передачу на Телос Медиа. Пожалуйста, подсоединяйтесь и комментируйте ее трансляции тоже. Всем пока.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.